Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарий.
В Москве возобновляются судебные слушания против гражданских активистов. Как дальше будут развиваться болотные дела? По каким причинам Россия не поделилась с Соединенными Штатами информацией о деятельности Тамерлана Царнаева? Почему парламентские выборы в Пакистане называют историческими? В чем заключается смысл серии акций «Война Wanted and Political Prisoners»? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 13 мая. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сразу после окончания долгих майских праздников московские суды возобновили производство по так называемым болотным делам, возбужденным против гражданских активистов, обвиняемых в участии в столкновениях с полицией во время марша миллионов 6 мая 2012 года. Сегодня сразу два суда отвергли две кассационные жалобы адвокатов обвиняемых. После праздников жизнь не изменилась. В этом убедилась корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
Мосгорсуд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы защиты Сергея Кривого. Адвокат просили разрешение сделать для жены Кривого доверенность для решения бытовых вопросов. Адвокат Сергея Кривого Вячеслав Макаров говорит, что не удивлен решением Московского городского суда.
Кривому не дают доверенность на родственников, в частности на жену, о проведении каких-то там необходимых чисто житейских вопросов, связанных, например, с пользованием счетом, оплатой квартиры, там, прочих таких вот обычных совершенно вещей, на которые, к сожалению, требуется согласие следователя. И руководитель ФСИН, СИЗО номер один, где содержится Кривов, Матросский, Тишинатовский, он ссылается на соответствующее распоряжение инструкции внутренней Министерства юстиции, по которому он не вправе подписывать соответствующую доверенность обвиняемым, которые находятся в СИЗО, без согласия следователя. Это связано там с каждым конкретным случаем уголовного дела. Возможно, там какая-то конфискация может быть предусмотрена по делу. Это могло бы быть оправдано. В нашем случае следователь утверждает, что он просто не обязан это делать. Начальник тюрьмы говорит, что нет, извините, я делать этого не буду, потому что меня сдерживает соответствующая ведомственная инструкция. Вот у нас получается такая ситуация, которую суд также отказывается разрешать, ссылаясь на то, что решение вот Басманного суда совершенно правильное, действие следователя правильное. С нашей точки зрения суд просто даже не пытается вникнуть в действия следователя, законности рассмотреть и так далее, просто оставляет их в силе. Я так понимаю, что мы только одни в этой ситуации находимся, потому что всем другим, кому необходимо, доверенности выдавались без всяких проблем.
Мосгорсуд признал законным ограничение срока ознакомления с материалами следствия адвоката двух обвиняемых по делу о беспорядках на Болотной площади Дмитрия Аграновского. Он защищает Владимира Акименкова и Ярослава Белоусова. Сам адвокат на заседании не присутствовал. В интервью «Радио Свобода» он объяснил суть претензий защиты.
Следствие через суд в судебном порядке ограничило меня в сроках ознакомления с материалами дела, и при этом сроки, которые запросило следствие, ограничения, они были явно, на наш взгляд, неразумные, но и основания тоже не соответствуют действительности. Мы не затягивали ознакомление с делом, у нас не было такого умысла, и самое главное, у нас нет такого желания. Мы это обжаловали. Но Московский городской суд ознакомление с материалами дела мы завершили, дело было передано в прокуратуру, и вот в какой стадии оно сейчас там находится, неизвестно. Нас пока никто не уведомлял. Но если дело вернется обратно в Следственный комитет для устранения каких-то недостатков, я совершенно не удивлюсь. Там очень много вопросов, не только у защиты. В принципе, вообще по-хорошему, это дело следовало бы в большей части прекратить, и в принципе не следовало объединять в одно, потому что у нас вот 12 человек проходит по делу, чьи действия не связаны, даже по версии следствия, ни общим умыслом, ни общностью действий, ни общим мотивом. Дело совершенно искусственно соединено в одно, оно раздуто, огромное оно. А в принципе вот эти дела, там, не знаю, 12 или меньше, их следовало рассмотреть еще в сентябре прошлого года, допустим, и принять решение по ним. Без этого был создан такой огромный процесс дела века. Почему, собственно, и ознакомиться многие не успели адвокаты? Потому что, ну там, скажем, по моим конкретно подзащитным материалу занимают том полтора от силы, а дело 64 тома.
Дмитрий Аграновский напомнил также об инициативе депутатов от КПРФ амнистировать узников Болотной. Адвокат считает, что сегодня трудно делать прогноз, чем завершится Болотная дело.
перспективы неоднозначные. Я далеко не уверен, что все будет плохо. Депутаты от КПРФ вышли с проектом амнистии. Я знаю, что этот проект амнистии, он находит в обществе широкое одобрение. Совершенно разные политические силы его одобряют. И вот я, например, смотрел, кто из Совета по правам человека также поддержал этот проект. Там люди, ну, мягко говоря, не близких политических взглядов. Я считаю, что это был бы вообще идеальный выход из ситуации для всех. Разрядило бы обстановку в обществе.
Дмитрий Аграновский в интервью «Радио Свобода» сказал, что 20 мая Мосгорсуд рассмотрит еще одну его жалобу на решение Басманного суда, признавшего законным отказ возбудить дело по факту похищения Леонида Развожаева. Елена Поляковская, «Радио Свобода», Москва.
Продолжим тему, связанную с гражданской активностью граждан России. В Санкт-Петербурге арестован на 30 суток Вадим Бойко, бывший сотрудник милиции, известный под прозвищем «Жемчужный прапорщик». Он уже приговорен к 3,5 годам условно за превышение должностных полномочий во время задержания участников позиционной акции движения «Стратегия-31» 31 июля 2010 года. Тогда же этот милиционер получил свое прозвище за то, что свидетели заметили у него жемчужные четки. На этот раз бывшего прапорщика арестовали, поскольку он открыл стрельбу в одном из петербургских кафе. С подробностями корреспондент «Радио Свободы» в Петербурге Татьяна Вольская.
Вадим Бойко снискал себе сомнительную, но громкую славу в качестве жемчужного прапорщика. Так в интернете назвали видео персонажа с жемчужным браслетом на запястье, избивавшего участников акции «Стратегия-31» у гостиного двора 31 июля 2010 года. 26 декабря 2011 он был осужден за превышение должностных полномочий на 3,5 года условно. Теперь его условный срок, многим тогда показавшийся излишне мягким, может превратиться в реальный. Поздним вечером 10 мая Вадим Бойко выпивал и закусывал в кафе «Чебурек» на улице Чайковского, 47. Ушел около полуночи, а утром снова появился в кафе с требованием вернуть исчезнувшие часы. По его версии, часы украли. По версии хозяина кафе, посетитель сам их потерял. После этого Вадим Бойко ушел и снова вернулся, уже с ружьем, которым и стал угрожать одному из работников кафе, выстрелив, по счастью, только в потолок. Он был задержан сотрудниками полиции. Суд постановил арестовать его на 30 дней. То, что произошло в кафе «Чебурек», свидетельствует об излишней мягкости условного приговора Вадима Бойко. Так считает и президент Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Юрий Новолоцкий.
Когда подошли либерально, чтобы не пугать полицейских, не отбивать у них желание применять насилие. Такое откровенно пренебрегающее личностью насилие, на мой взгляд, со стороны полицейского, заслуживает более серьезного наказания. Безнаказанность вот у таких людей вызывает подобные вещи.
Эта ситуация напоминает трагедию легионера, считает замдиректора агентства журналистских расследований Евгений Вашенков.
Я с ним в свое время разговаривал и знаю биографию. Это человек, который родился в такой костной краснодарской ауре. Он из казаков. Наверное, он с малолетства мечтал там о лампасах, о конях. Потом он пошел в армию и гордился тем, что он вот служит в спецназе. Потом он приехал в большой город, пошел не куда-то, а в ОМОН, хотел стоять в строю. Его посылали в Чечню. И вдруг произошло то, что произошло. Стратегия 31. Его понесло, как понесло казака, который начал орудовать нагайками налево-направо. И вдруг не только общественное мнение колоссальное, но и руководство сказало: ну слушай, ну так получилось, ты извини, конечно. А общественное мнение сказало: ты жемчужный, уголовное дело. И вот она, чуть ли не решетка рядом, выгнали человека из строя, ну не посадили, и спасибо.
Евгений Вашенков считает, что дело не в часах, а в том, что Вадим Бойко ощущает огромную несправедливость того, что с ним произошло.
Это результат вот этой уже психопатологии. Вот колбасит человека, он ненавидит интернет, потому что они все высказали в отношении него. Но он еще и к власти у него претензия. Он говорит: ну вы-то, ну я же как бы в окопе за вас был готов сжечь немецкие тигры. Что вы делаете?
Не стоит сводить проблему к культурным и социальным особенностям поведения казачества, считает историк, профессор Высшей школы экономики в Петербурге Александр Семенов.
Казачество было в истории России разным. Мы наблюдаем множество фактов из современной российской жизни, когда представители того, что я бы условно обозначил как такое служивое сословие, считают себя в определенной степени привилегированными и считают возможным совершать те акты, которые по общему законодательству наказуемы, но они каким-то образом изымаются, исключаются из этой общей юрисдикции. И я бы эту проблему ставил именно таким образом. Сейчас постепенно неокорпоративная экономика, государственная экономика и представление о том, что высшую ценность имеет в нашей стране не общество, а государство, создает опять вот такое служилое сословие. Тенденция разложения социальных структур, которые порождают какой-то социальный порядок, накладывается на другую тенденцию, фактически двух категорий гражданства. На перекрестке этих тенденций оказался наш персонаж, который в СМИ назвали «жемчужным прапорщиком».
Защита Вадима Бойко просила избрать ему в качестве меры пресечения подписку о невыезде, объясняя это тем, что Бойко не опасен. Сам Бойко сказал, что у него просто накопилась обида, но что в содеянном он раскаивается. Тем не менее, суд отправил «жемчужного прапорщика» под стражу до 10 июня. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Наступил ли конец эпохи Владислава Суркова? Беседуем с политтехнологом Мариной Литвинович. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 13 мая. Вот важные международные новости. Правоохранительные органы Соединенных Штатов продолжают расследование о подготовке и осуществлении теракта в Бостоне 15 апреля. Россия не поделилась с США информацией о Тамерлане Царнаеве, которая могла бы привлечь к нему более пристальное внимание американских спецслужб до взрывов. Об этом сообщает американская пресса. Был ли Тамерлан Царнаев убежденным джихадистом, и если да, то как он им стал? Что представляют собой Чечня и Дагестан с точки зрения Америки? На эти вопросы пытаются ответить американские журналисты, законодатели и эксперты. Подробнее корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Открывая на прошлой неделе публичные слушания в Конгрессе, председатель Комитета Нижней Палаты по делам внутренней безопасности республиканец Майкл Маккол говорил об аппаратном сбое в работе спецслужб.
Тайна по-прежнему окружает поездку старшего брата в Дагестан, но многое можно извлечь из того, что мы знаем о регионе. Многие чеченские боевики сражались плечом к плечу с Аль-Каидой и талибами против американских солдат в Афганистане и Ираке. Нам известно, что российская разведка предупреждала ФБР о Тамерлане и о том, что он может отправиться за пределы Соединенных Штатов, чтобы встретиться с экстремистами. Мы знаем, что ФБР провело расследование и говорило с Тамерланом, но когда он поехал в Чечню в 2012 году, ФБР не было осведомлено об этом. ЦРУ также получило предупреждение российской разведки и включило его в список лиц, подозреваемых в терроризме. Знаем мы теперь и о том, что Министерство внутренней безопасности было предупреждено о поездке Царнаева за рубеж, однако ничего предпринято не было.
Но что можно было предпринять на основании информации, полученной из Москвы? Насколько можно восстановить события, они развивались следующим образом. Послание ФСБ, переданное через посольство США в Москве, датировано 4 марта 2011 года. В нем содержались просьба присмотреться к Царнаеву и упоминание о том, что тот может захотеть примкнуть к неким подпольным группам. Из Вашингтона послание было направлено в Бостон, информацию внесли в базу данных. Спустя 5 дней ФБР запросило детали, но никакого ответа из Москвы не последовало. ФБР проверило Царнаева по своим каналам, провело с ним добровольную, что важно подчеркнуть, беседу, и спустя 3 месяца закрыло дело. И только примерно через неделю после взрывов в Бостоне, как утверждает Wall Street Journal, США получили от России информацию о текстовых сообщениях, которыми обменивались мать Царнаева и ее родственник, и в которых говорилось, что Тамерлан Царнаев хочет присоединиться к радикальным группировкам на Северном Кавказе. Неназванные официальные представители, с которыми беседовали журналисты Wall Street Journal, назвали это самым важным упущенным сигналом при взаимодействии России и США по делу Тамерлана Царнаева. В упомянутой уже статье Wall Street Journal приводятся слова ветерана ЦРУ, бывшего директора Национального контртеррористического центра Эндрю Липмана. После терактов в США 11 сентября 2001 года американские спецслужбы отнеслись к идее сотрудничества с Москвой с энтузиазмом, однако вскоре поняли, что найти общую почву непросто. США интересовала Аль-Каида, Россию, Чечня. Соответственно, информация, получаемая от Москвы, особого доверия не внушала. В отношениях с русскими мы вели себя по-рейгановски. «Доверяй, но проверяй», признается Липман. После взрывов в Бостоне, однако, Белый дом приветствовал готовность России к тесному сотрудничеству в области контртерроризма. Российские спецслужбы сейчас помогают в расследовании связи Тамерлана Царнаева в Дагестане. С каждым днем картина его полугодового пребывания там становится все яснее. 5 мая следователи Центрального аппарата ФСБ допросили лидера действующей в Дагестане салафитской организации «Союз справедливых» Магомеда Карташова, бывшего милиционера и дальнего родственника Царнаевых. Дагестанский след в бостонском деле может оказаться ложным. В ответах на вопросы «Тайм», переданных через Абдулаеву, Карташов утверждает, что не он Царнаева, а Царнаев его толкал к экстремизму. Члены «Союза» в разговорах с американским журналистом заверяли в своем миролюбии и законопослушности. О Царнаеве они рассказывали, что он действительно приезжал в Кизляр, где расположена штаб-квартира организации, общался с ними, вел жаркие дискуссии, в которых проявил себя гораздо большим радикалом, чем они сами. Конгрессмен Денер Рабакер провел в Комитете Нижней Палаты по международным делам слушание на тему «Исходят ли с Северного Кавказа угрозы для Америки?». Одним из приглашенных экспертов был профессор университета штата Джорджия Крейг Альберт, заверивший законодателей, что связь северокавказских исламистов с глобальной террористической сетью маловероятна.
Внутри Чечни и окружающего ее Кавказского региона имеются исламистские элементы, однако их связь с какой-либо более крупной, глобальной джихадистской сетью остается под вопросом. В Чечне, если и есть исламистское присутствие, то оно представляет лишь незначительную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов, но может угрожать американским войскам за рубежом.
Но Денер Рабакер остался при своем мнении.
Есть данные о том, что чеченцы воюют в Афганистане против сил США и НАТО. Аль-Каида сделала вербовку чеченцев своим приоритетом, и считается, что некоторые из них проходили подготовку в Пакистане. Чеченские боевики за пределами Северного Кавказа — явление зловещее. Первоначально чеченский мятеж против России был светским и националистическим. В этом контексте у чеченских беженцев не было бы никакого повода нападать на Соединенные Штаты, особенно после того, как мы предоставили им убежище. Мировоззрение некоторых чеченцев радикализировалось, как это случилось с бостонскими террористами. Оно обратилось в джихадистский менталитет глобальной войны против всех неверных, включая нас.
Другой эксперт, профессор университета Южной Калифорнии Эрл Саутерс, выражался осторожно и уверял, что братья Царнаевы – террористы домашнего происхождения.
Взрывы на бостонском марафоне совершены террористами, которые выросли на расстоянии нескольких миль от места трагедии. Они были местными жителями, здесь они учились и работали. Им не требовалась подготовка для изучения места будущего теракта и принимаемых там мер безопасности. Говоря попросту, Тамерлан и Джохар Царнаевы – наше собственное. Воинствующие экстремисты, а потому Бостон теперь вошел в братство городов мира, переживших теракты, замышлявшиеся и осуществленные их собственными жителями.
Если это так, то мы имеем дело с новым для Америки явлением. До сих пор исламские террористы пребывали в США извне или, по крайней мере, проходили индоктринацию за пределами страны.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Вашингтоне Владимир Абаринов. Во вторник в федеральном суде в Бостоне будут официально предъявлены обвинения трем друзьям обвиняемого в организации взрыва в Бостоне Джохара Царнаева, учившимся вместе с ним в университете Массачусетса. Двое из них – Диас Кадырбаев и Азамат Тажаяков, граждане Казахстана. Третий – Робел Филиппус, гражданин США, родившийся в Эфиопии. Он и Джохар жили в одном студенческом общежитии. В чем конкретно обвиняются соучастники, какое наказание их ждет, если они будут признаны виновными, рассказывает нью-йоркский корреспондент «Радио Свободы» Евгений Аронов.
Кадырбаев и Тажаяков обвиняются в противодействии правосудию. Им грозит до 5 лет тюрьмы и штраф в размере $250,000. Филиппусу вменяется дача ложных показаний следствию, и это карается по американскому закону еще более строго – 8 годами заключения при том же размере штрафа. Кадырбаев и Тажаяков формально находятся в Соединенных Штатах незаконно. Действие студенческих виз обоих приостановлено, поскольку они перестали посещать занятия. Поэтому ни о каком освобождении их под залог до суда не могло быть и речи. Филиппос тоже на время оставил учебу, но так как он гражданин США и у него оказалась масса поручителей, его освободили под залог в $100,000. Что конкретно инкриминирует ФБР тройки друзей Джохара Царнаева? Согласно обвинительному заключению, Филиппос, увидев изображение братьев-бомбистов по телевизору, позвонил Кадырбаеву и сказал, что Джохар, по-видимому, причастен к теракту. Диас отправил Джохару смс-ку, и тот ответил «LOL, laughing out loud», что значит «умираю от смеха». «Вам лучше мне не писать, А если вам что-нибудь надо в моей комнате в общежитии, заходите и возьмите». Все трое были в комнате Джохара, они вынесли оттуда черный рюкзак и бросили его в мусорный бак. Несколькими днями позже полиция нашла рюкзак на городской свалке. Внутри находились предметы пиротехники, петарды, из которых был изъят порох, и тюбики вазелина, которые часто используются как добавка к взрывчатым веществам. Из комнаты был вынесен и портативный компьютер Джохара, который в настоящее время находится в руках ФБР. За несколько месяцев до бостонского марафона друзья устроили фейерверк на лоне природы. А совсем незадолго до теракта, рассказали следствию трое обвиняемых, Джохар признался им, что знает, как сделать бомбу. «Мой подзащитный, как и все остальные жители Бостона, в шоке от того, что случилось в городе», заявил журналистам адвокат Диаса Кадырбаева Роберт Шталь. Подозрения, что Джохар Царнаев вовлечен в это злодеяние, зародились у него не тогда, когда, утверждает ФБР, а несколькими днями позже. «Мы оспариваем утверждение следствия, будто Кадырбаев сразу же узнал Царнаева на снимках, которые показывало телевидение. Диас и вся его семья глубоко переживают эту трагедию. Он к ней не имел ровным счетом никакого касательства». А что насчет петард и тюбиков вазелина? Диас рассказал об этом следователям, причем, хочу подчеркнуть, добровольно, не требуя присутствия адвоката. Он не имел ни малейшего представления о том, что эти предметы могут быть материальными уликами. А как он истолковал фразу Царнаева «заходите и берите все, что вам надо»? Буквально, без всякой задней мысли. Это не было шифрованное послание. Сохраняются ли шансы на справедливый суд ввиду шумихи вокруг этого дела? Убежден, что да, я верю в здравый смысл и порядочность моих земляков присяжных. Практически с теми же словами обратился к журналистам защитника Азамата Ажаякова Гарлан Протас. Азамат глубоко переживает эту трагедию, он добровольно сотрудничал со следствием и ни в чем не считает себя виновным. Он, как и все другие опрошенные студенты университета Массачусетса, не подозревал, что один из его сокурсников может быть бомбистом. Азамат также уполномочил меня сообщить, что возможность учиться в США для него большая честь, и что он выражает соболезнования жителям Бостона, пострадавшим при взрывах. Адвокат Рабелла Филиппоса вышел к журналистам отдельно от Шталя и Протаса. По его словам, Филиппос вообще не понимал, что происходит, поскольку его приятели-казахи обсуждали свои планы по-русски. Стержневая фраза из упомянутой смски Царнаева — это, конечно, «зайдите в мою комнату и возьмите все, что вам надо». Сдается, большого места для сомнений смысл ее не оставляет, отмечают комментаторы. Похоже на незамысловатый код, поделился своими соображениями с телезрителями ведущий обозреватель центрального канала NBC Майкл Ицыков. Дальше хуже. Кадырбаев опознает Царнаева по фотографиям на ТВ, как сказано в обвинительном заключении. Вместо того, чтобы звонить ФБР, все трое укладывают вещдоки в черный пластиковый мешок, выносят его из общежития и прячут в мусорном баке. И это происходит за какие-то 2 часа до того, как братья убивают охранника из Массачусетского технологического института. За 2,5 часа до того, как они похищают внедорожник «Мерседес» вместе с водителем. И за 3 часа до перестрелки с полицией в Уотертауне. Неуведомление ФБР на этом критическом отрезке, когда можно было теоретически предупредить еще одну трагедию, вот отчего адвокатам будет труднее всего отмазать подсудимых. Хорошо, хоть они додумались не уничтожать переносной компьютер Царнаева, на котором хранилась масса полезной для следствия информации. В противном случае гнев ФБР был бы намного сильнее. Не лишне повторить, указал Майкл Ицыков, что в обвинительном заключении не утверждается, что трое обвиняемых знали заранее о преступном замысле братьев или что младший Царнаев раскрыл им свою роль в теракте. Адвокаты будут доказывать, что подзащитные вели себя, что называется, по-пацански, прикрывая друга, попавшего в беду, но при этом даже не догадывались, в какую именно беду он угодил. Обвинение, основываясь на предварительных показаниях как минимум одного из подсудимых, стоит на том, что все трое прекрасно ведали, что творили.
Из Нью-Йорка корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Понедельник, 13 мая. Вот главные темы второй половины этого часа. Кандидатом в президенты Грузии от правящей коалиции «Грузинская мечта» станет Георгий Маргвелашвили. Парламентские выборы в Пакистане прошли успешно, почему они и названы историческими. Арт-группа «Война» проводит серию акций в разных странах Европы и, в частности, Великобритании. Программу продолжим после того, как я напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 13 мая, по версии «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Белграде задержан гражданин России Илья Горячев, обвиняемый в совершении нескольких тяжких преступлений, в частности, убийств. Он признался, что именно ему принадлежал пистолет, из которого были застрелены Станислав Маркелов и Анастасия Бабурова. Следственный комитет объявил о завершении расследования уголовного дела в отношении 38-летнего ученого Игоря Данилевского. Он обвиняется в убийстве двух женщин. Обвиняемый сознался в преступлении, сообщив при этом, что написал кровью своих жертв надпись на стене «Свободу пусть сирают». Позднее он отказался от своих признаний. Дорогомиловский суд Москвы прекратил дело блогера Дмитрия Олешковского, задержанного в петербургском аэропорту Пулково за неповиновение полиции. Боевой истребитель F-16 ВВС Турции пропал в понедельник на юге страны вблизи границы с Сирией. В США 19 человек ранены в результате стрельбы, открытой на параде по случаю Дня матери в Новом Орлеане. Среди пострадавших дети. Компания Samsung Electronics объявила, что успешно испытала технологию мобильной связи пятого поколения 5G. Утверждается, что она обеспечивает скорость передачи данных в несколько сот раз выше, чем технология 4G. Указом президента России Владимира Путина для участников Олимпийских игр в Сочи вводится безвизовый режим въезда на территорию России. Таковы главные новости уходящего дня понедельника, 13 мая, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Это день понедельник, 13 мая. Согласно предварительным результатам всеобщих выборов в Пакистане, прошедших минувшие выходные, правительство страны может возглавить Наваз Шариф. Согласно этим данным, партия Шарифа, Пакистанская мусульманская лига, может получить до 125 из 269 мест в парламенте. Шариф уже занимал пост премьера в середине 90-х годов 20 века, но затем был отстранен от власти военными и вынужден был несколько лет провести в изгнании. В 2007 году он вернулся в Пакистан и занялся организацией нового политического движения. Об итогах этой избирательной кампании международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
По итогам выборов более 30 депутатских мандатов, скорее всего, достанутся небольшим партиям, которые обычно поддерживают главного победителя. Таким образом, у Шарифа не будет необходимости заручаться поддержкой какой-либо другой крупной партии, и он сможет сформировать устойчивое однопартийное правительство. Второе место занимает партия «Движение за справедливость», лидером которой является бывший капитан сборной Пакистана по крикету Имран Хан. Нынешняя правящая партия страны, Пакистанская народная партия, потерпела на выборах серьезное поражение. Наблюдатели единодушно отмечают, что впервые в истории Пакистана власть перейдет от одного демократически избранного правительства к другому. Президент США Барак Обама, а также лидеры Индии и Афганистана приветствовали проведение в Пакистане парламентских выборов. В заявлении Обамы подчеркивается, что Вашингтон готов к сотрудничеству с Исламабадом, нацеленному на укрепление стабильности и безопасности в Пакистане, на рост качества жизни простых граждан. Лидер правительства Индии Манмохан Сингх, поздравляя с победой Наваза Шарифа, выразил надежду на новый этап сотрудничества между Дели и Исламабадом. Афганский лидер Хамид Карзай отметил высокую явку на выборах в Пакистане, которая превысила 60%. Выборы были омрачены многочисленными актами насилия, жертвами которого стали в общей сложности более 100 человек. 28 человек были убиты при терактах непосредственно в день голосования, 10 из них в крупнейшем городе страны Карачи. Сообщается также о нарушениях в ходе голосования в разных провинциях, однако наблюдателями выборы характеризуются как в целом честные, особенно по местным стандартам. Глава избирательной комиссии Пакистана Ицхак Ахмад Хан заявил, что окончательные официальные данные нуждаются в проверке и будут опубликованы не ранее середины недели. Он не согласился с предположением о том, что, задерживая публикацию итогов, комиссия способствует фальсификациям. Бывший посол Пакистана в Вашингтоне Тарик Фатми в интервью «Радио Свобода» объяснил, что, по его мнению, принесло успех на выборах Навазу Шарифу и его партии.
Победа Наваза Шарифа является подтверждением того, что абсолютное большинство пакистанцев считает демократическое политическое управление лучшим способом решения тех задач, с которыми сталкивается страна. Кроме того, это свидетельство того факта, что за последние 5 лет успехи правительства Пакистанской мусульманской лиги в восточной провинции Пенджаб не сопровождались скандалами и были значительно большими, чем успехи и федерального кабинета министров, и правительств 3 других провинций. Наконец, Наваз Шариф предложил политику и программу будущего развития, особенно в области экономики, основанную на накопленном опыте, а не на несбыточных обещаниях.
Пакистанский журналист и политический аналитик Захид Хусаин не сомневается, что Шарифу удастся поддерживать нормальные отношения с Соединенными Штатами.
Я думаю, это будут нормальные отношения. Я не предвижу каких-либо серьезных перемен в отношениях между Пакистаном и США при Навазе Шарифе. С 1993 по 1998 годы, когда он был премьер-министром, он сотрудничал с Соединенными Штатами. Некоторые опасения были, но я сильно сомневаюсь, что политика Пакистана в отношении Соединенных Штатов сильно изменится.
Куда более сложными будут отношения нового правительства с талибами, уверен Захид Хусаин.
Он говорил о возможности переговоров с талибами, но после прихода к власти ему придется столкнуться с реальностью. Я думаю, что в целом ситуация сильно изменится. На данный момент его заявления по поводу талибов, возможно, кажутся мягкими, но у власти он будет иметь дело с реальным положением вещей. И я не думаю, что какое-либо пакистанское правительство смирится с талибами или терроризмом.
Захид Хусаин считает, что ведущую роль в политике Пакистана в отношении Афганистана продолжат играть военные, которые, однако, будут консультироваться с правительством при принятии решений. По мнению бывшего дипломата Тарика Фатми, довольно благоприятной выглядит перспектива улучшения отношений между Пакистаном и Индией.
Шариф был первым премьер-министром Пакистана, который встречался со своим индийским коллегой с целью установить отношения не только дружеские и добрососедские, но и способствующие экономическому росту в обеих странах. Сейчас он хочет продолжать эту политику, прерванную в 1999 году из-за военного переворота.
Сам Шариф, комментируя итоги голосования, призвал своих политических оппонентов к сотрудничеству.
Ради блага нации, ради вашего блага, ради блага 180 миллионов пакистанцев, ради того, чтобы остановить хронические отключения электроэнергии, безработицу, бедность и инфляцию, я хочу просить их работать вместе с нами.
За последние 5 лет рост пакистанской экономики составлял всего 3% в год, уступая темпам роста населения страны. Инфляция в Пакистане в эти годы выражалась двузначными цифрами. Потери от перебоев с электроснабжением обходились не менее чем в 12 миллиардов долларов в год. Рынки отреагировали положительно на победу на выборах Наваза Шарифа, который, будучи премьером, выступал за открытость пакистанской экономики. Андрей Шароградский, Радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 13 мая. Кандидатом в президенты Грузии от правящей партии «Грузинская мечта» на предстоящих в октябре президентских выборах стал 44-летний ученый и эксперт Георгий Маргвелашвили, занимающий пост министра посвящения и науки. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
После довольно долгих раздумий и консультаций с членами своей команды премьер-министр Иванишвили назвал кандидатом на пост президента от правящей коалиции «Грузинская мечта» 44-летнего доктора философии Георгия Маргвелашвили, который после октябрьских парламентских выборов занимает пост министра просвещения и науки. Кроме Маргвелашвили, в ближайшем окружении премьера обсуждались и другие кандидатуры, в том числе министра обороны Ираклия Алассания, министра энергетики в прошлом футболиста итальянского Милана Кахи Каладзе, поэта Давида Маградзе и бывшего министра иностранных дел Саломе Зурабишвили. Бедзина Иванишвили не исключал также выдвижение на высший государственный пост абхазского ученого историка Георгия Анчабадзе в качестве жеста примирения в отношении абхазов. Об этом на брифинге заявил сам Бедзина Иванишвили, а Георгий Анчабадзе подтвердил в интервью «Радио Свобода», что ряд неправительственных организаций действительно предлагали главе правительства его кандидатуру.
Я сам как-то в этом не участвовал. Просто когда мне сообщили, конечно, я наблюдал за этим процессом. Для меня, конечно, неожиданно. Я никогда не собирался, допустим, вот в таком ранге себя представлять. Я пишу об этом, о грузино-абхазских взаимоотношениях и других вопросах, которые, конечно, тоже напрямую с политикой связаны. Вот. Ну, как я, конечно, для меня это было интересно, тем более, что все-таки меня интересует, откровенно говоря, мнение грузинской общественности. И поэтому мне было интересно следить, вот как грузинская общественность на это реагирует. И, в принципе, я все-таки остался доволен.
Тем не менее, выбор премьера, в конце концов, остановился на Георгии Маргвелашвили. Причем политсовет грузинской мечты единодушно поддержал эту инициативу. Ираклий Алассания и Кахи Каладзе заявили журналистам, что без сомнений проголосовали за единого кандидата от правящей коалиции. Сам премьер-министр охарактеризовал Маргвелашвили как лучшего министра в своем кабинете. У него столько достоинств, что иногда я размышлял о том, каких именно качеств ему недостает, но не смог ничего придумать. Лидеры грузинской мечты считают, что в условиях перехода страны с президентской на парламентскую форму правления, Маргвелашвили действительно самая подходящая фигура. Об этом Радио Свобода заявил член парламента, республиканец Леван Бердзинишвили.
У него очень серьезное европейское воспитание и очень долгий и хороший путь, пройденный в качестве ученого и в качестве руководителя. Так что в этом отношении это очень серьезный человек с хорошими личными данными. Это человек не очень ангажирован в политике. Он не представляет ни одну политическую партию, что, в принципе, очень подходит для нового понимания президентства в Грузии, потому что президент Грузии не может уже после выборов 2013 года занимать какой-нибудь партийный пост. А господин Маргвелашвили вообще беспартийный, так что он подходит к тому пониманию грузинского президентства, которое возможно в парламентской республике. Поэтому для нас такой президент более чем приемлем. У него очень близкие отношения с премьер-министром Грузии господином Иванишвили, который считает, что с ним ему очень удобно работать. А так как в будущем президент Грузии и премьер-министр Грузии должны сотрудничать, так как очень во многих случаях предполагается консигнация, то есть двойные подписи над законами, личные отношения между будущим президентом и премьер-министром играют очень важную роль.
Большинство экспертов согласны с мнением, что премьер-министру будет комфортнее работать именно с Маргвелашвили, чем, например, с экс-спикером парламента Нино Бурджанадзе, которая также намерена участвовать в выборах, или любым кандидатом от бывшей правящей партии «Единое национальное движение». Соратники Михаила Саакашвили чаще всего называют имя бывшего председателя парламента Давида Бакрадзе или экс-министра внутренних дел Ваноме Рабишвили. Георгий Маргвелашвили, по мнению спецпредставителя премьер-министра по урегулированию отношений с Россией Зураба Абашидзе, имеет ряд преимуществ, позволяющих надеяться на позитивное восприятие его кандидатуры за рубежом.
Прекрасная кандидатура, я его лично знаю, человек в высшей степени интересный, с открытым умом, очень уравновешенный, все к нему относятся очень хорошо, у него репутация очень такого креативного и мыслящего человека. Что касается внешнеполитических дел, я думаю, что в этом плане тоже он очень нормально будет воспринят везде.
До парламентских выборов 1 октября Маргвелашвили был известен как интересный эксперт, часто выступающий с комментариями по наиболее важным вопросам общественно-политической жизни. Он выпускник философского факультета Тбилисского государственного университета. Долгое время возглавлял один из самых престижных вузов страны – Грузинский институт общественных дел. Несмотря на отсутствие политического бэкграунда, социологи считают его фаворитом президентской гонки. Руководитель авторитетной социологической службы Горби Мира Пачулия заявил Радио Свобода, что с учетом местных реалий, Маргвелашвили победит в первом же туре с большим отрывом, поскольку он представляет доминирующую политическую силу. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации и важных сетевых публикациях. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Ольга Серебряная.
В блоге захватила тема, фактически отсутствовавшая в новостях. В ночь с 9 на 10 мая в Волгограде два пьяных по случаю Дня Победы молодых человека зверски убили своего собутыльника и затем чудовищно изуродовали труп. Задержанные по горячим следам подозреваемые дали показания, из которых следует, что поводом для драки и последующих истязаний послужило признание погибшего в том, что он гей. Решение не освещать эту историю, очевидно, принималось новостниками самых разных изданий на том основании, что пока нет никаких поводов считать ее убийством, совершенным по мотивам ненависти к социальной группе. Соответственно, историю сочли желтой. Оснований таких действительно пока нет. Есть разве что повод беспокоиться за состояние общества, в котором пьянки молодых людей заканчиваются убийством, изнасилованием трупа и киданием 20-килограммового булыжника на череп жертвы. В блогах по определению царит свобода интерпретаций, поэтому однозначные толкования трагедии сразу же появились. В Твиттере депутату Мизулиной, возглавляющей комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей, массово задавали вопрос, не стоят ли у нее кровавые мальчики в глазах. Именно этот комитет, как стало известно перед праздниками, разработал поправки к федеральному закону 139, запрещающие проведение зрелищных мероприятий, направленных на оправдание и одобрение гомосексуализма. Лаконичнее других сформулировал претензию Александр Тимофеевский.
Интересно, понимают ли депутаты Госдумы шумно, с пиаром моральной позиции, принимающие сейчас закон против пропаганды гомосексуализма, что пивные бутылки, которые запихивали в убитого, подброшены в сущности ими?
Вот еще одна формулировка этой претензии. Словами ЖЖ юзера Борис Вис.
Убийц, хочется верить, накажут. А кто накажет их идейных вдохновителей, который уже год абсолютно безнаказанно разжигающих в обществе, в том числе с использованием парламентской трибуны, вражду и ненависть по признакам сексуальной ориентации, принимающих безумные законы о запрете пропаганды гомосексуализма, при каждом удобном и неудобном случае рассуждающих о содомитах, извращенцах, и национальных традициях, якобы несовместимых со склонностью части людей, пусть и небольшой, к своему, а не противоположному полу.
В колонке, опубликованной на волгоградском сайте «Кривое зеркало», Тимофей Гусев беспокоится как раз о том, что ЛГБТ-сообщество поднимет это убийство на флаг, что еще больше усугубит общественный раскол.
Стремление сделать из резонансного преступления некий флаг очевидно, как со стороны поборников полного полового равенства, так и с противоположной. И, между прочим, эти противоборствующие стороны одинаково можно понять, хотя данное преступление, скорее всего, свидетельствует не о противоборстве натуралов и ЛГБТ-меньшинств, а о полной деградации отдельных представителей нашего общества, которых и личностями-то назвать нельзя ввиду полного распада личностного. Гомофобия же будет развиваться тем сильнее, чем либеральнее будет отношение в обществе к гей-пропаганде. А судя хотя бы по популярным анекдотам, такая либеральность налицо.
Этот трогательный логический сбой от мифической гей-пропаганды к усилению гомофобии забавным образом проявился и в статье Юлии Латыниной. Ее переполненный ссылками на ученые книги из всех областей знания текст писался явно без всякой связи с волгоградским убийством, но масло в огонь подлил.
Одной из самых опасных черт как гомофобии, так и ЛГБТ-пропаганды, на мой взгляд, является то, что обе они навязывают юноше, ощутившему в себе интерес к своему же полу, представление о себе как о человеке с отклонениями. Самурай или спартанец в этой ситуации сходил бы на рыбалку и не ломал бы себе голову. В большинстве ли те, кто ходит на рыбалку или нет? И не противоречит ли поход на рыбалку браку с женщиной? В результате человек, который в другой культуре, как Алкивиад или Цезарь, считал бы свое поведение просто аспектом своей сексуальности или фазой своего развития, превращается либо во фрустрированного гомофоба, который принимает средневековые законы, либо во фрустрированного же гея, который ходит на гей-парады, доказывая «да, я такой».
Юлия Латынина, очевидно, хотела снять противоречие, заявив, что сексуальность в политике вообще не должна играть никакой роли. Но только сделала она это почему-то не через анализ репрессивных государственных практик, текущих и прошлых, а посредством нагромождения биологических и этнографических фактов вкупе со сведениями из античной истории. Поэтому ее текст останется в памяти читателей новой исключительно благодаря жирафу. У этого уникального животного, утверждает Латынина, до 96% контактов гомосексуальные. Безусловно, выведение секса в сферу приватного очень разрядило бы общественный накал в России. Но в том-то и дело, что нынешняя власть зиждется на расползающемся контроле за сугубо частным, будь то сексуальность, религиозность, интересы или увлечения. Литературная газета клеймила на выходных калининградских историков философии, чрезмерно увлеченных ущербным Кантом. «Комсомольская правда» призывала запретить сеть ВКонтакте за то, что там имеется сообщество аниме «Лучи ветеранов», где пользователи активно выражали презрение к георгиевским ленточкам. В этой ситуации важно понять, что для восстановления в правах неприкосновенности частного как раз и требуется общественное обсуждение. Возможность быть самим собой, хоть геем, хоть жирафом, хоть атеистом
и толерантное к себе отношение нужно в наших условиях отстаивать и обосновывать. Мария Генкина проводит на портале СНОП вполне уместную параллель.
В 1998 году в американском штате Вайоминг в городе Ларами погиб 22-летний гей Мэтью Шепард. Это убийство стало самым резонансным преступлением из ненависти последних 20 лет в Америке. Из-за этого убийства были изменены законы штата Вайоминг. Были написаны книги, поставлены спектакли и сняты телевизионные сериалы. Гибель Мэтью Шепарда сильно повлияла на общественное мнение. Так вот, и этот волгоградский Влад не должен быть забыт. Отрицание его гомосексуальности друзьями и родителями не поможет следующему мальчику, которого тоже когда-нибудь зверски убьют по пьяни за то, что он что-то ляпнет товарищу.
Рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор и ведущий Ольга Серебряная. Сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. В Лондоне проходит художественный фестиваль «Городские интервенции», организованный Британской архитектурной ассоциацией. В рамках этого мероприятия российская арт-группа «Война» попыталась вывесить на мосту Tower Bridge в центре британской столицы огромный баннер с фотографией лидера группы Олега Воротникова. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Лондоне Наталья Голицына.
Баннер, который вывесили на Тауэровском мосту, находящиеся за рубежом члены арт-группы «Война» и британские активисты передвижной уличной выставки «Культурный захват», провисел считанные секунды. Полиция или заранее знала о предстоящей акции, или постоянно дежурит на мосту, который считается одной из главных достопримечательностей британской столицы и привлекает толпы туристов. Кроме огромного фото Олега Воротникова за решеткой, сделанного в Петербурге во время его ареста в 2010 году, на баннере была надпись по-английски «Война wanted» – «Разыскивается война». Сейчас группа радикальных художественных и гражданских активистов проводит в Лондоне под эгидой Британской архитектурной ассоциации серию так называемых городских художественных интервенций, названных их участниками передвижной уличной выставкой «Культурный захват». Художественные уличные акции группы проходят в различных районах Лондона и представляют собой разного рода инсталляции, перформансы и хэппининги с участием художников, дизайнеров, фотографов, артистов и танцовщиков. Эти акции в огромной мере носят форму политического и социального протеста. Их участники выступают против засилья консюмеризма и бюрократии в британском обществе, политического истеблишмента и капитализма в целом. Среди участников акции не только британцы и россияне, но и деятели искусств из других стран – Франции, Японии, Индии и Мексики. Нетрудно заметить влияние российского радикального художественного акционизма на британских активистов. Так, ставшие всемирно знаменитыми благодаря акции пан-группы «Pussy Riot» в московском храме Христа Спасителя Балаклавы, были водружены на многие лондонские памятники. В частности, огромная балаклава была надета на голову памятника Карлу Марксу на его могиле на Хайгейтском кладбище. Городские художественные интервенции в рамках выставки «Культурный захват» продлятся до 25 мая.
Из Лондона корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына. А сейчас в эфире «Радио Свобода» куратор передвижной городской выставки «Культурный захват» художник Бен Перри.
У выставки «Культурный захват» три составляющих – демонстрация и документирование художественных интервенций, провокационные акции, которые имеют как анонимный, так и авторский характер, и связанные с социальным движением и гражданским активизмом художественные интервенции. В целом наша цель – заполнить брешь между гражданским движением, социальным протестом и художественным сопротивлением. Мы стремимся своими акциями доказать, что художественная интервенция может нести социальную функцию и граничить с политическим протестом, и что художник способен, используя инструменты искусства, активно участвовать в социальном движении. Это главная идея концепции культурного захвата, как формы городских арт-интервенций или перформансов. В результате художник становится гражданским активистом. Все это происходит в сотрудничестве и диалоге с российской арт-группой «Война». Для нас это сотрудничество очень важно, поскольку «Война» обладает значительным опытом протестных арт-интервенций. По сути дела, наши совместные акции и художественные интервенции в городской ландшафт носят глобальный характер и происходят во многих городах. Арт-группа «Война» принимает непосредственное участие в акциях Британской архитектурной ассоциации. Наш баннер на Тауэрском мосту провисел очень недолго, полиция прореагировала молниеносно. Баннер не был конфискован полицией, и мы надеемся его еще использовать. Надо сказать, что британская полиция довольно сочувственно относится к нашим акциям, когда знает, что они направлены против гонений на свободу слова в России. Вы, наверное, знаете, что уличный художник и активист Бэнкси субсидирует деятельность группы «Война». Во всяком случае, Бэнкси заботится о том, чтобы она могла оплачивать юридические расходы в России и осуществлять свою деятельность.
Говорил лондонский художник Бен Перри с автором и инициатором акции «Война Wanted and Political Prisoners», медиахудожником группы «Война» Алексеем Плуцером-Сарно беседует мой коллега Дмитрий Волчек.
Конечно, весь смысл акции «Война Wanted» и «Political Prisoners» в том, чтобы привлечь внимание масс-медиа к проблемам политических заключенных в России, Белоруссии, ну и не только, у нас они есть практически по всему миру. Это такой тип акции, когда важна ее серийность, то есть акция проходит практически во всех городах Европы, уже и Америки. Именно появление баннеров самых таких непредсказуемых, с одной стороны, а с другой стороны, попсовых таких туристических местах привлекает внимание масс-медиа, которые любят как раз туристические места, как в данном случае крепость Тауэр, мост перед Тауэром. И за счет этого они все пишут, а мы используем масс-медиа, чтобы привлечь внимание к уничтожению прав и свобод граждан в России, Белоруссии, ну, во многих европейских странах тоже. Мы проводили акцию в Румынии, в Бухаресте. И, как сказал полицейский, который нас пытался арестовать, Russia and Romania, not big difference. You understand me? Так закончилась акция.
Ну, я знаю, что в некоторых городах, как, например, в Праге, городские власти и полиция с симпатией относятся к вашим акциям. А в других городах, вот, например, сейчас в Лондоне, без всякой симпатии, акцию пришлось прекратить досрочно, да?
Ну, акция практически сразу была остановлена полицией, но, естественно, никаких особых репрессий не последовало. Она была остановлена, потому что мост перед Тауэром – это такое хорошо охраняемое место, где уже полиция, так сказать, имеет большой опыт по прекращению акции. Хотя в Лондоне мы инсталлировали баннер прямо у входа в собор Святого Павла, перегородив практически вход в собор. И полицейский, который там прямо спускался по ступенькам, посмотрел внимательно на баннер, прочитал, что там написано «Война Wanted», не нашел ничего противозаконного и просто прошел мимо. Так что Тауэр стал приятным исключением в британской действительности, где полицейские тоже не слишком внимательны к художественным акциям. Полицейские внимательны к художественным акциям в таких странах, как Польша, с нами очень жестко обошлись в Варшаве полицейские, еще жестче, как я уже сказал, в Румынии, в Бухаресте. Крайне жестко полиция обходится с художниками в Испании. В Мадриде за нами буквально следили, ходили по пятам. В конце концов, взломали машину моего друга, художника германского Бориса Хопика, и просто похитили наш баннер, тем самым прекратив дальнейшую деятельность акционистов.
Это вот огромный баннер с лицом Олега Воротникова, да? Я видел ваш новый баннер с лицом Таисии Осиповой.
Да, это был инсталлирован наш старый баннер перед Тауэром. К сожалению, просто потому, что он у нас единственный, просто нет денег отпечатать такого размера баннер «Political Prisoners». Хотя, с тех пор, как Олега Воротникова выпустили из СИЗО, и уголовное дело велось против Таисии Осиповой, сейчас он находится в заключении по абсолютно сфабрикованному уголовному делу, ей дали 8 лет, потому что у нее тяжелая форма сахарного диабета. С тех пор у нас главное лицо нашей акции – это именно Таисия Осипова. Мы отпечатываем ее на баннере, а по краям баннера печатаем имена всех политических заключенных России и Белоруссии,
которых мы поддерживаем на данный момент, их 42 человека, ну, конечно, их больше, но это те, за которыми мы следим.
Вы ведете подсчет, сколько уже стран, сколько городов охвачены вашей акцией?
Так, на вскидку, на память мы делали акцию, соответственно, в Испании, в Румынии, мы делали в Эстонии. В Эстонии с нами очень мягко обошлись, мы делали в Чехии, мы делали в Париже, Берлине, Гамбурге. Мы практически уже по всей Европе проехали с этим баннером. И таким образом акция стала не только как бы таким информационным поводом распространения информации о политических заключенных, но она стала своего рода тестом на права и свободы граждан в европейских странах, потому что совершенно очевидно, что когда мы инсталируем в публичных пространствах в Бухаресте, там на площади революции, которая является символом свободы Румынии, у нас просто в публичном сквере, ни на каком ни тауэре, мы инсталируем баннеры, и тут же 12 жандармов, 16 полицейских, еще 8 человек в штатском набрасываются на двух художников, тащат их тут же, ну, практически арестовали и начали сразу уголовное дело. Если бы не приехал первый канал телевидения румынского, то нас бы не выпустили. То есть такие у них своеобразные остатки свободы. Если первый канал телевидения не приезжает, человека сажают на пару лет, а если приезжает, выпускают. Ну, в России, конечно, сейчас в любом случае не выпустят.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт», над которой 13 мая работали мои коллеги Наталья Голицына и Дмитрий Волчек, был медиахудожник группы «Война» Алексей Плуцер-Сарно и куратор передвижной городской выставки «Культурный захват» Бен Перри. В Лондоне проходит художественный фестиваль «Городские интервенции». Вот так обстояли дела в понедельник, 13 мая 2013 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте Радио Свобода, свобода.орг, где открыта моя авторская страница, или на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!